Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. В Иордане крещаюся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родители в Бог глаз свидетельствуши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубини, известовавши совесе утверждения, явлейся, Христе Божий, и мир просвещей, слава Тебе! Поздравляю всех вас с праздником Крещения Господня, с Днем Богоявления. Как обычно в библейском лектории по воскресеньям, протоиерей Олег Стеняев. И сегодня мы будем исследовать это удивительное событие, которое мы вспоминаем в эти дни. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 1 стих, мы находим такие слова. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Святитель Иоанн Златоуст, истолковывая эти слова, в те дни пишет, что означают те дни, ведь имеется в виду не то время, когда Иисус был отроком и пришел в Назарет. Иоанн приходит спустя 30 лет, как свидетельствует о том и Лука. Стало быть, почему же сказано «в те дни»? Писание постоянно использует такой способ выражения не только когда говорится о происходящем в последующие дни, но и когда речь идет о том, что произойдет много лет спустя. Поистине, для Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Великий пророк Иоанн Креститель был троюродным братом Иисуса Христа по плоти, так как его Иоанна Крестителя, мать праведной Елизаветы и Пресвятая Дева Мария были двоюродными сестрами. Есть, правда, другие точки зрения на степени их сродства у разных истолкователей. Детство Иоанна Крестителя происходило более чем в сложных условиях. В житии святаго Иоанна Крестителя говорится о том, что после Рождества Господа Иисуса Христа поклонение пастырей волхвов, предсказавших рождение нового царя израильского народа, нечестивый правитель Ирод повелел умертвить всех младенцев от 2 лет и ниже, чтобы продолжить собственное царствование и не иметь соперников. Услышав об этом, праведная Елисавета ушла со своим сыном в пустыню, где скрывалась в пещере. Святой праведный Захария, отец Иоанна Крестителя, как священник храма, находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение. Ирод послал к нему воинов с приказанием узнать о месте пребывания святаго младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно. За отказ оказать содействие он был убит прямо в храме между престолом и жертвенником. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый ангелами, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии. Еще в юных летах Иоанн избрал необыкновенный образ жизни, он удалился в необитаемую иудейскую пустыню и, поселившись в одной из диких пещер, в молитве и посте пробыл здесь до 30-го года своей жизни. Святитель Иоанн Златоуст писал, он жил в пустыне, как на небе, вознесшись над всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, препровождая все время в песнопениях и молитвах, и, удалившись от общества людей, непрестанно беседовал с единым Богом. Конец цитаты. По выражению церковных песнопений, Иоанн Креститель был светлой утренней звездою, которая предвозвещала пришествие в мир солнца правды, Бога-человека Христа, Спасителя. Современные исследователи Библии предполагают, что воспитывался Иоанн Креститель в общинах ессеев, живших в той же пустыне. Кумранские отшельники вели столь строгий образ жизни, что еще их современники, например, историк Иосиф Флавий, называл их земными ангелами. Так или иначе, но жизнь будущего предтечи Христа проходила до 30-летнего возраста более чем в строгих и тяжелых условиях. И мы читаем далее, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Кирилл Александрийский так объясняет эти слова. Царство Небесное – это оправдание верой и освящение Духом. Поэтому и в другом месте сказано: «Царство Небесное внутри вас есть». По истолкованию святых отцов, именно за проповедь о Царстве Небесном святой Иоанн Креститель и был назван Предтечей Господним. Ибо потом главным содержанием всех проповедей Сына Божия станет именно тема о Царстве Небесном, о теократическом Царстве Бога, которую как бы предваряет эту проповедь Иоанна Крестителя. Такая проповедь была предназначена отвращать внимание слушателей от значимости земных царств и возводить их сознание к принципам небесной теократии. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Иоанн Креститель первый проповедует Царствие Небесное, так что за это преимущество свое почитается предтечей». Конец цитаты. По учению Евангелия стать подданным Небесного Царствия могут люди, еще живя на земле. Святой Кирилл Александрийский учил: «Царство Небесное – это оправдание верою и освящение Духом. Поэтому и в другом месте сказано: Царствие Небесное внутри вас есть», как мы уже выше читали. Согласно со святителем Кириллом, блаженный Феофилакт так истолковал данный стих: «Под Царством Небесным он разумеет первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь, ибо если мы, странствуя по земле, жительствуем как бы на небе, чуждые страстей, то имеем Царствие Небесное». Конец цитаты. То есть, живя на земле, братья и сестры, мы уже должны почитать себя причастными Небесного Отечества. Апостол Павел, обращаясь к уверовавшим, говорил: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. И далее мы читаем об Иоанне Крестителе. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Евангелие от Матфея, 3 глава, 3 стих. Глас – это издаваемый звук, не открывающий секретов сердца, но лишь означающий, что тот, кто его издает, хочет что-то сказать. А слово – это разумная речь, открывающая тайна, тайное сердце. Так голос есть как у животных, так и у людей. Слово же только у людей. Поэтому об Иоанне сказано, что он глаз, а не слово. Ибо через Иоанна Бог показал не свое милосердие, не справедливость, не свои замыслы, предуготованные прежде сотворения мира, но только то, что Бог замыслил совершить среди людей нечто великое. Позже, через своего Сына, Он во всей полноте открыл тайну своей воли. Потому о Нем и сказано, что Он — Слово, приготовьте путь Господу. Вот так святые отцы объясняли эти слова пророка Исаии, глаз вопиющий в пустыне. Апостол Матфей приводит это пророчество из Исаии, чтобы подтвердить миссию святого Иоанна Крестителя текстом из Ветхого Завета. Ведь святой апостол-евангелист Матфей писал это Евангелие для иудеев, как учит предание. Посему при всякой возможности подтверждал сказанное из закона пророков и Писания, из Торы, из Набиим и Кетубим. Так в общении с иудеями поступал и сам Христос. Смотрите, Матфея 22:40. То есть деление Ветхого Завета в древности было на закон пророков и Писания. И его апостолы также воспринимали деление Ветхого Завета, смотрите, Деяния 28:23. Блаженный Феофилакт под путем Господним понимает проповедь Евангелия, а под стезями, которые необходимо выпрямить, закон Божий. То есть благая весть Евангелия не упраздняет закона, но, напротив, усиливает его влияние на людей и делает его исполнение более эффективным, что и означает призыв «прямыми сделайте стези ему». Стезею называется путь закона, потому что он древний, и многие уже прошли по нему. Евангельское учение – это раскрытие духовного смысла Божьего закона. И далее апостол Матфей предлагает нам описание внешнего вида пророка Иоанна Крестителя. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Евангелие от Матфея 3:4. Максим Турский пишет о поясе добродетели. Что иное означает кожаный пояс, как не то, что наша немощная плоть, которая до пришествия Христова властвовала над нами, побуждая к порокам, после его пришествия была связана для добродетели. Прежде из-за невоздержанности она раздавалась и тучнела, а теперь, благодаря воздержанию, умаляется до одной кожи. Кто-то может обратить внимание на то, что одежды были из верблюжьего волоса. Посмотрим истолкование блаженного Иеронима Стридонского. Он пишет. Он, то есть Матфей, говорит, из волоса, а не из шерсти. Одно служит для обозначения одежды крайне скромной, из верблюжьего волоса, а другое — роскоши человека изнеженного. Пояс же кожаный, которым был опоясан Илья, обозначал умерщвление, а следующие затем о пище его были акриды и дикий мед, показывает, что обитателю пустыни, собственно, не изысканность в яствах, а только восполнение необходимого в человеческом теле необходимо. Акриды. Ориген пишет про акриды и дикий мед. Он ел акриды, поскольку и народ питался словом, словно бы парящим на крыльях, в высоте и не вступившим еще на землю, а также мед, который не является плодом человеческого труда, поскольку он происходит от закона пророков, и иудеи не заботились о производстве этого меда, ибо не пытались опознать их волю и не следовали Писанию. Ориген дает аллегорическое истолкование. Акриды — это разновидность кузнечиков, вкушение которых не возбранялось Пятикнижием Моисеевым. Подобного строгого и уединенного образа жизни иудеи придерживались, чтобы очиститься от всякой нечистоты и скверны. Сказано, например, «А Иуда Маковей удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастниками скверны». Вторая книга Маковеев, 5 глава, 27 стих. С другой стороны, братья и сестры, внешний вид святаго Иоанна Крестителя поразительно напоминает внешний вид другого еврейского пророка, на что уже обратил внимание блаженный Иероним, пророка, жившего в древности, а именно пророка Ильи. Написано в книге Царств, они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим», и сказал он: «Это Илья Фисвитянин». 4 Царств 1:8. Дело в том, что Иоанн Креститель пришел в этот мир в духе пророка Ильи. И сам Христос говорит о нем: «Если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти». Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. То есть пророк Илья, который живьем был взят на небо, еще явится в этот мир при его кончине. Но Иоанн Креститель был пророком, подобно ему в духе и силе, как подобным Илье был пророк Елисей. Сказано: «Опочил дух Ильи на Елисее, и пошли навстречу ему и поклонились до земли». 4 Царств 2:15. В случае со святым Иоанном Крестителем на нем опочил дух Ильи. И далее мы читаем: «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Матфея 3:5. В данном стихе поражает то, что свое общественное служение Иоанн Креститель начинает не в городах и весях, а в Иудейской пустыне, куда люди, чтобы услышать его, должны были выходить к нему из своих домов. Таким образом, они как бы возвращаются во времена Исхода и во времена Моисея, и глас Господень вновь начинает звучать к ним в пустынных местах, где никто и ничто не может их отвлечь от богомудрия и духовного созерцания. И они начинают догадываться, что всему народу предстоит новый исход и нужен новый законодатель. С другой стороны, он проповедует в пустыне, чтобы показать иудеям тот духовный вакуум, в котором они оказались в результате сугубого подчинения механическому, внешнему, но не сердечному в деле стремления исполнить Божий закон. И мы читаем далее: «И крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои». Евангелие от Матфея 3:6. Обряд, который совершал на берегу Иордана Иоанн Креститель, у иудеев назывался микве. Буквально это слово можно перевести как «скопление воды». Сравните Бытие 1:10. Также этим словом называется водный резервуар для омовения, на иврите «тфила», с целью очищения от ритуальной нечистоты. Библия требует омыть тело водой. Левит 14.9, 15.5.7, 16.4.24, числа 19, 7-8 стих и далее. В случаях нарушения ритуальной чистоты, как в результате прикосновения к мертвому телу, числа 19 глава, 11 по 13 стих, или какому-либо иному нечистому объекту, Левит 5 глава, 2 по 3 стих, так и вследствие нечистых телесных выделений, Левит 15 глава, в частности, менструальных. Омовение в микве предписывается после родов, а также при переходе в иудаизм или при возвращении из языческих стран. Парадокс, почему я говорю об этих подробностях, заключается в том, что Иоанн Креститель совершал обряд микве, крещения, над всеми приходящими к нему из Иерусалима и Иудеи. Таким образом, он всех их объявлял нечистыми и оскверненными, и как бы призывал к всецелому обновлению веры, прозелитизму. Кстати, микве признавалась совершенной только при полном погружении в воду. И многие крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои, то есть признавая свою оскверненность и религиозную несостоятельность. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехидное, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 стих. Порождение ехиднины. Ведь змеиная природа такова, как учат отцы, что, ужалив человека, змея немедленно бежит к воде, а если не находит воды, то умирает. Поэтому Иоанн называл порождениями ехиднины тех, кто, совершив смертные грехи, прибегал к крещению, чтобы, подобно змеям, избегнуть смерти благодаря воде. И еще, у змей так устроено от природы, что они рождаются, прорывая материнское чрево. И еще иудеи именуются ехиднинами порождениями, потому что, преследуя постоянно пророков, они разрушали синагогу, свою матерь. Как говорит она, печалися в песне песней: «Дети мои пошли войной на меня». Песни 1.5. И еще, змеи снаружи выглядят красиво, они словно бы разрисованы, но внутри полны яда. Потому Иоанн и называет лицемеров и фарисеев ехидненными порождениями, ибо лицемеры изображали на своем лице красоту святости, а в сердце носили яд порока. Конец цитаты, это анонимный комментатор 8 века. Блаженный Феофилакт дает следующее объяснение. Фарисей в переводе значит «отделенный», так как по своей жизни и по своим знаниям они отличались от других. Саддукеи не верили ни в воскресенье, ни в ангелов, ни в духа. Саддукей в переводе значит «праведные», ибо цедек – праведность. Они сами называли себя праведными. Конец цитаты. Здесь блаженный Феофилакт выносит приговор всем тем, которые называют или считают себя праведными. Для человека нормально, если он считает себя несовершенным, грешником. Далее, братья и сестры, нам придется более подробно говорить о саддукеях и о фарисеях, но не теперь. Теперь ограничимся этим истолкованием. Единственное, что хотелось бы добавить здесь, по мнению крупного израильского историка Луи Финкенлестальна, фарисеи были, выражаясь античным языком, плебеями, а саддукеи – патрициями. Итак, Иоанн Креститель обличает их, поспешивших креститься у него. Далее он предлагает им: «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Словами «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» Креститель указал, по истолкованию Иеронима и Феофилакта, на язычников, которые скорее по долгу службы должны были там находиться. Вероятнее всего, это были римские центурионы, которые всегда дежурили при большом скоплении народа. То, что иудеи кичились своим происхождением от Авраама, мешало им увидеть, насколько сильно они отличались от своего праотца. Блаженный Феофилакт пишет: «Им служило к погибели то, что они полагались на свое благородное происхождение». Конец цитаты. На самом деле, то, что эти люди происходили от патриарха Авраама, только усиливало их вину. Сказано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Послание к римлянам, 2 глава, 17 по 24 стих. Эти слова относятся к каждому религиозному ханже, и неважно, как он себя называет, иудеем или православным, или католиком. Когда то, что человек декларирует, не соответствует его жизни, эти слова являются для него великим обличением. Что значит «достойный плод покаяния»? Иларий Пиктовийский пишет: «Он призывает их сотворить достойный плод покаяния, чтобы они не похвалялись, что отец у них Авраам, потому что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму, ведь требуется не родство по плоти, но наследование веры». Таким образом, достоинство происхождения заключается в уподоблении делам предков, и слава рода сохраняется благодаря подражанию вере. Дьявол не верен, Авраам верен, ибо первый вероломством погубил человека, а второй оправдался своей верой. Итак, нравы и жизнь каждого человека приобретаются благодаря кровному родству, так что те, кто верны, являются по вере потомками Авраама, а кто не верны, из-за неверности обращаются в детей дьявола. Конец цитаты. Вот так резко Иларий Пиктовийский осуждает людей, которые вот хвастаются своим происхождением, как многие из нас любят говорить: да, мы православные. Но при этом мы должны всегда осознавать, что, как вот один ныне покойный священник, отец Дмитрий Дудко, он говорил: всегда думай о себе, что ты примазался к православию. Ведь православие – это церковь Духа Святаго. Поэтому всегда скромнее думай о себе. И далее мы читаем следующее предостережение саддукеям и фарисеям, произнесенное Иоанном Крестителем: «Уже и секира при корне древ лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Матфея, 3 глава, 10 стих. Блаженный Феофилакт неожиданно истолковывает эти слова в их применение к жизни христианских общин. Феофилакт пишет: «Секирою предтечи называет суд Христов, деревьями каждого из нас. Итак, неверующий за это свое неверие посекается с корнем и ввергается в гиену. Всякое дерево, хотя бы оно от Авраама происходило, не приносящее доброго плода, не сказал «не принесшее», но «не приносящее», ибо всегда должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а сегодня похищаешь, то ты не угоден Богу. Такое дерево срубают и бросают в огонь, то есть огонь гиены». Конец цитаты. Не надо удивляться, что святые отцы многие обличительные слова из Библии, относящиеся к иудеям, воспринимают как относящиеся к христианам. Сказано, все это происходило с ними, то есть с древними иудеями, как образы, а описано в наставлении нам, то есть христианам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих, послание первоверховного апостола Павла. В настоящее время в нашей церкви появилось либеральное крыло представителей духовенства, которые проповедуют прогрессистские идеи о будущности христианства. Эти либералы в рясах уверовали в некое побеждающее христианство, и, много говоря о нем, совершенно забыли о побеждающем Христе. Сын Божий учит нас: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. То есть мы ничто без Христа, и чем-то можем быть только с Ним и в Нем. Прогрессистские батюшки проповедуют теологию процветания и обогащения. Начитавшись протестантских и неопротестантских книг, они уверовали в свою собственную роль, в особую роль христианской молодежи, в самой неопытной части в наших общинах, в деле, как они говорят, спасения церкви. Безумцы, они не знают, что церковь не спасают, а в ней спасаются. Как не знают и того, что молодежь и самые незрелые, и в духовном, нравственном смысле неустойчивая часть наших православных общин. Так, например, святитель Феофан Затворник, когда писал о юношестве, он говорил, что юность – это в нравственном и духовном смысле невменяемый период в жизни человека. Это он писал в то время, когда люди закон Божий изучали с детства, но соблазны юности были такими же. Проповедуя прогрессивное, во всем сомневающееся богословие, они очень похожи на саддукеев. Высшая иерархия Иерусалимского храма – все были саддукеи. Эти архиереи презирали простой народ и низшее духовенство. В своих мечтах и самомнениях они так оторвались от реальной жизни, что встреча их с Христом имела место только после его заключения под стражу. Но и тогда они не покаялись и не увидели истины. Другая крайность – батюшки-консерваторы. Эти наши отцы могут часами говорить об антихристе и ни разу не вспомнить о Христе. Пришествие Сына Дьявола их занимает и волнует более, чем второе пришествие Сына Божия. Впав в чемоданное настроение, они всем рекомендуют жить так, как будто завтра или даже сегодня весь мир провалится в гиену огненную. Запрещают вступать в браки, рождать детей, как они думают, в преддверии конца света. Подобное поведение напоминает другую крайность в иудаизме первого века, а именно фарисейство. Далее Иоанн Креститель начинает говорить о Христе. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иларий Пихтавийский пишет: «Крещенным в Святом Духе предстоит пройти через огонь суда, ибо лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Лопата необходима для того, чтобы отделять плодоносящих от бесплодных. Пшеница, то есть совершенные плоды верующих, которые будут собраны в житнице, указывает на то, что суд находится во власти Господа. А солома означает ничтожество бесполезных и бесплодных людей, которым предстоит сгореть в судном огне. Конец цитаты. Далее Иоанн Креститель восклицает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Святые отцы учат, что огонь Божий один, но как-то таинственным образом для одних людей он является обжигающим и попаляющим, и не источником света, черный огонь, для других это же огонь просвещающий, этот же огонь просвещающий, согревающий и вдохновляющий. Смотрите толкование Андрея Кесарийского на Апокалипсис. Слова предтечи «а солому сожжет огнем неугасимым» блаженный Феофилакт истолковал следующим образом. Неугасимым, неугасим этот огонь, поэтому ошибался Ориген, когда говорил, что будет конец наказанию. Конец цитаты. В наше печальное время учение еретика Оригена открыто проповедуют на некоторых приходах и даже в духовных учебных заведениях. У нас либералы так распоясались, что они своей тактикой используют травлю против консервативно настроенных священников. Пишут все, что угодно, что им в голову придет. На сайте Предания.ру, а от лица этого сайта, я увидел надпись, что я якобы не верю в Бога человечества Христа Иисуса. Я с детства верующий в Господа Иисуса Христа, в Святую Троицу. Я рожден венчанным в браке, крещен младенцем. А один профессор, модернист, договорился до того, что у меня неправильное представление о Святой Троице. Я не имею своего представления о Святой Троице. Если я пытаюсь говорить о Святой Троице, я беру тексты святых отцов и по ним даю истолкование. Я думаю, те, которые часто слушают мои радиопередачи, уже убедились в том, что себе, собственно говоря, я мало предоставляя возможности высказаться. Для меня важнее, когда говорит Писание и святые отцы. Это назидание для всех нас, это чистое слово. Далее следует у апостола Матфея описание события, церковное наименование которого «богоявление», или более привычно для людей мирских «явление Христа народу». Апостол Матфей пишет: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“» Евангелие от Матфея, 3 глава, 13-14 стих. Блаженный Феофилакт так объясняет поведение Иоанна Крестителя, который попытался удержать от обряда микве, омовение Господа Иисуса Христа. «Препятствует же ему Иоанн для того, чтобы видящие не подумали, что и он, как один из многих, крестится в покаянии». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“» Евангелие от Матфея, 3:15. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова. Троякая причина была для того, чтобы Спасителю Иисусу принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы так, как он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед законом. Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святаго Духа во время крещения верующих. Конец цитаты. В Евангелии от Луки сказано, Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Евангелие от Луки 3:23. Блаженный Феофилакт поясняет, Господь крещается, будучи 30 лет, так как этот возраст воспринимает в себя все грехи. В первом детском возрасте много неразумия, во втором юношеском сильное пламя похоти и гнева, а в пору мужества любостяжание. Итак, Господь выждал этот возраст, чтобы через возрасты исполнить закон и освятить нас. Конец цитаты. То есть Христос своим детством осветил детство каждого из нас, своей юностью осветил юность, своим мужеским возрастом зрелые годы в жизни каждого человека осветил. И далее. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. Данное событие, крещение Господне, называется и днем Богоявления, потому что человек, Иоанн Креститель, первым из всех людей созерцал столь явственную тайну триединого Бога, тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем, тайну, которой применимы известные слова учителя церкви Тертуллиана «Верую, потому что абсурд», то есть «более чем непостижимо». Предтеча зрит Сына Божия, стоящего в струях Иордана, Бога-человека, Христа Иисуса, особо. Зрит Духа Божия, который сходил, как голубь, особо. Слышит глас Бога Отца, с небес глаголющий особо. Иоанн сподобляется первым из людей так явственно быть озаренным, тресиятельным светом триединого божества. Блаженный Иероним Стридонский так описывает крещение Господне. В крещении показывается таинство Святой Троицы. Господь получает крещение, Дух нисходит в виде голубя, и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне. А небеса открываются не через движение видимых составных частей, а для духовного взора. О них и Иезекииль говорит в начале своего свитка, что они были открыты, а голубь воссел на голову Иисуса. Конец цитаты. Вот так образно, красиво, блаженный Иероним свидетельствует о том, почему этот праздник называется Днем Богоявления. Давайте рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос. И голос, и видение. Вот с чем это было связано? Как это может быть? Затем был голос с неба, пишет Иларий Пиктовийский, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». На то, что Христос был Сыном Божиим, указывает голос и видение. И слуху, и взору неверного и не послушавшего пророка народа посылается свидетельство об их Господе. То есть народ был неверен, потому что не слушал пророков, и им дается и голос, и видение одновременно. Вместе с тем, из того, что все это соединилось во Христе, то есть в его богочеловечестве, мы узнаем, что после водного омовения от небесных врат на нас снисходит Святой Дух, и мы получаем помазание небесной славы и через усыновление Божьим глазом становимся Его сынами, поскольку истина прообразовала этими событиями образ совершившегося над нами таинства. Конец цитаты. Объясняя слова «Сын мой возлюбленный», которые прозвучали с небес, святитель Иоанн Златоуст в своей гомилии на Евангелие от Матфея пишет: «Они думали, что Иисус обычный человек, ибо если бы Он был необычным человеком, то не пришел бы креститься вместе с другими. Напротив, Иоанн казался им гораздо более удивительным, чем Иисус. Поэтому, чтобы такая мысль не утвердилась в народе, сразу после крещения Иисуса отверзаются небеса. Нисходит Дух, и вместе с Духом глаз, возвещающий достоинство единородного. А поскольку многим казалось, что этот глаз, говорящий «Сей есть Сын мой возлюбленный», относится к Иоанну, потому что не было добавлено «Сей крещаемый», но просто «Сей», а также по самому достоинству крестителя и по всему вышесказанному, каждый, кто слышал эти слова, относил их скорее крестившемуся, чем крестившему. Дух Святой сошел в виде голубя, обращая глаз на Иисуса и показывая всем, что слово «сей» сказано не о крестившем Иоанне, но о крестившемся Иисусе. Поистине в этот момент раскрылась невыразимая божественность Святой Троицы. Блаженный Августин так описывает это событие. Итак, здесь, на Иордане, мы отчетливо видим Троицу в голосе Отца, в человеке Сына, в голубе Духа Святаго. Именно в такой последовательности следовало упомянуть об этом, поскольку так легче всего воспринимать. Блажен Августин продолжает: «Ведь явление Троицы передается здесь столь очевидно, что не остается ни малейшего места для сомнения, когда сам Господь Иисус Христос в образе раба приходит к Иоанну. Это, несомненно, Сын, ведь нельзя сказать, что это Отец или Святой Дух, когда сказано «приходит Иисус». Это, несомненно, Сын Божий, и о голубе кто усомнится? Если кто скажет, что такое голубь, когда само Евангелие самым очевидным образом свидетельствует, и Дух Святой не шел на него в виде голубя. Это в Евангелии от Луки, 3 глава, 22 стих. Августин продолжает. Также и о гласе не может быть никакого сомнения, что это Отец, когда сказано «Ты Сын мой возлюбленный». Таким образом, мы отчетливо видим Троицу. Если мы рассматривали отдельные места, то я осмелюсь сказать, какой бы страх я ни испытывал, говоря это, однако дерзну, что мы видели Троицу, словно бы разделенную. Далее Августин продолжает. «Когда Иисус пришел на реку из одного места в другое, голубь сошел с неба на землю из одного места в другое. Наконец, сам голос Отца, который звучал и не с земли, и не от воды, но с небес, все трое как бы различаются местами, различаются служением, различаются действиями». Августин продолжает. «Кто-нибудь скажет мне, покажи нераздельность Троицы. Помни, что ты должен отвечать, как православный. Ибо так учит наша вера, то есть вера наша правильная вера, православная вера, описывающая, не на опирающаяся не на мнение предположений, но на свидетельство Писаний. Неколебимая вера наша еретическим безрассудством, но основанная на апостольской истине. Так мы знаем, так верим, даже если не видим этого ни глазами, ни сердцем, до тех пор, пока не очистимся верою. Однако, благодаря этой самой вере, мы самым непреклонным и твердым образом знаем, что Отец, Сын, Дух Святой есть нераздельная Троица, единый Бог, а не три Бога. Но таким образом единый Бог, что Сын не есть Отец, Отец не есть Сын, Дух Святой не есть ни Отец, ни Сын, но Дух Отца и Сына, эту невыразимую божественность, сохраняющуюся в самой себе, все возрождающую, творящую, обновляющую, направляющую, возвращающую, судящую, освобождающую. Эту Троицу мы знаем одновременно, как невыразимую и нераздельную. Конец цитаты. Это вторая проповедь Августина из сборника его проповедей. Итак, братья и сестры, глас, глаголющий с небесе особо, это свидетельство о Боге Отце, Дух Святой, витающий особо, это свидетельство о третьем лице Святой Троицы, когда голубь витал, Дух Святой в виде голубини явился, и сам Бог-человек, стоящий в струях Иордана особо, это тайна, которая становится доступной человеку, который созерцает ее, Иоанн Креститель. И мы, когда читаем Евангелие или слышим чтение Евангелия об этих событиях в церкви, мы как бы приобщаемся к этой тайне, ибо очами веры мы созерцаем эту великую тайну. И очень важная деталь, у Тертуллиана есть работа, которая называется «О крещении». И вот в этой работе он обращает внимание на то, что когда мир творится, то Дух носился над водами, сказано. Это в начале книги Бытия. И когда Христос крестится, Дух Святой тоже в виде голубинов носится над водами. Ну, в Бытии не уточняется, что в виде голубинов. Но Дух Святой. И Тертуллиан проводит очень интересную параллель. Он говорит, когда творится первый мир, мы видим Духа Святаго над водами, мы слышим глас, который созидает мир. Мы зрим Создателя очами веры, о котором сказано. Вначале сотворил Бог. А так как этот мир пал, первый мир, то воссоздание мира происходит в крещении Иисуса Христа. И поэтому как бы все повторяется. Мы опять видим воды, при водах был сотворен мир, и Дух Божий носился над водами. И опять же мы видим Духа Святаго над водами, и как в сотворении мира принимала участие вся Святая Троица, так при сотворении нового мира, мира Нового Завета, принимает участие тоже вся Святая Троица. И учитель церкви Тертуллиан, обращая на это внимание, он делал такой вывод, что мир, который пал в грехопадении наших прародителей и который потом был восстановлен искупительным служением Христа Иисуса, это обновленный мир, это новый мир. Но это еще не предел тому, что Господь силен сотворить для нас. Потому что и этот мир изменится, как апостол Петр пишет, земля и все дела на ней сгорят. И будет еще новое обновление, когда будет новое небо, новая земля, новый Иерусалим, город, сходящий от Бога. В Иордане, крещающийся тебе, Господи, тройческое, явися поклонение, родители в Бог глаз, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух в виде голубини, известовавший словесе утверждения, явлейся, Христе Божий, и мир просвещей, слава тебе, с праздником всех вас, дорогие и возлюбленные Господи, братья и сестры, с днем крещения и с днем богоявления Господа Бога нашего Иисуса Христа. И у нас есть объявление. В 70-м павильоне на ВВЦ в секции «Радонеж» продается моя новая книга, которая называется «Мудрость небесная и земная». Это толкование на послание Иакова. Те из вас, которые имеют первое издание этой книги, все равно должны обратить внимание на эту книгу, потому что она сильно изменилась. Те мысли, которые я высказывал тезисно, они теперь снабжены цитатами святых отцов, потому что любое слово, оно верно при 2-3 свидетелях. Я всегда стараюсь, чтобы не только тексты Писания, но и толкования отцов были рядом, чтобы не одним словом утверждать истину, а многими словесами давать свидетельство о божественных откровениях. Книга Иакова – это особая книга. Это книга, которая написана братом Господа Иисуса Христа, названным братом. Это сын Иосифа, обручника Девы Марии. Об этой книге говорили специалисты, что в ней наиболее часто встречаются скрытые фразы из Евангелия. То есть она написана как бы словами Иисуса Христа. То есть такой был стиль. То есть настолько сознание Иакова было пропитано словами Иисуса Христа, что он писал этими текстами. И эта книга дорога для нас еще и тем, она свидетельствует о живой вере, не о мертвой вере, когда человек имитирует религиозность, но в действительности его вера мертва, потому что не имеет дел. И свидетельство о живой вере книги Иакова нужно каждому православному христианину. Поэтому, приобретая эту книгу на ВВЦ, в секции «Радонеж», вы сможете получить для себя новые назидания, как можно обновить свою веру и сделать ее живую. Спасибо всех, Христос!